Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, понедельник, июль, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Приветствую, Алексей, как уикенд, пишет Александр Первый. Уикенд? Александр, переформулируйте, пожалуйста. 3 балла пробки в Москве, 25 градусов. Я в очереди к Канье Уэсту не стоял, поэтому уикенд меня слово не устраивает. Геннадий пишет: здравствуйте, доброе утро, пишет другой Геннадий, доброе утро, пишет АМС, здравствуйте, пишет Евгений Лебедев, доброе, бодрое, июль уже, Карл, пишет Борисыч, доброе утро, пишет Рахат, доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик, добрейшее утро всем, результаты первого краш-теста кандидата в США рождают все больше вопросов, пишет СВ, как выходные, родное, пишет Александр Первый, нормально, нормально, отдохнули. Вот. Да жарко, если честно. Жара такая, вообще не понимаю. Ну ладно, с другой стороны, июль же. Конец июня, июль, и поэтому и жарко. Так все, спасибо, нормально. Сегодня день ветеранов боевых действий. Поздравляю, мужики, победа будет за нами, пишет Код Z. Привет, хорошего эфира. Леша, давай что-то позитивное, пожалуйста, пишет 506. Ну давайте, чё, я же от вас отталкиваюсь тоже, не забывайте. Даже в первую очередь. Такая кринжатина с фанатами певца Заморского, пишет Алекс Поляков. Салам, пишет Елисей. J23 спрашивает, здесь ли все? Из теплой и прекрасной Анапы, доброе утро, Костя из Митина пишет. И тут, говорит, самолетики все утро летают. А вот первый месяц лета профукан, пишет Виталий. Привет всем, пишет Михалыч. Кто такая Канья Вест, пишет Александр. Доброго дня, хорошего эфира, пишет Владимир. Я хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, пишет Резник. Я переформулировал, как неделя, конец. С добрым утром, пишет Микаэль. Да-да-да, конец недели. Че, уикенд – это конец недели. Все очень просто. Реально ведь это так. Прям уикенд, прям перевод. Конец недели. Все. ЖКХ плюс 10%, позитивчик, пишет Алексей ТТ. Да, с 1 июля. Технику с поклонки убирают, пишет Владимир. А я вижу, в других городах стали выставки делать, люди фотографируются на фоне натовской трофейной техники. Такая позор, в общем, с этим вестом, фото от гостиницы, пишет J23. Кто это такой Канью, пишет Евгений. Добрейшего, любезный, пишет Илхом. Резину уже можно менять, пишет Андреа. Да, уже зимнюю можно ставить. А вот давайте про пляжи, бассейны и летний отдых поговорим. Вчера был на пляже, очень хорошо провел, в кавычках, уикенд, пишет 506. Фанаты Канье Уэста и Арбакайте – это одни и те же люди. Вообще, откуда они берутся, пишет Виктор. Мне предложили вчера жениться, удивлен. А снайперу как отказать? Она огонь, пишет Zero Cool. Никак не отказать снайперу Zero Cool, потому что снайперу отказывают лишь однажды, как понимаете. Поэтому вперед, Zero Cool. Значит, благословляем вас от эфира, от «Говорит Москва». Вот, вперед. Но просто так жениться – это мало. Надо, естественно, еще и детей обязательно. Так, наши из МО разбирают на запчасти Атак МС, пишет Евгений. Да, видел видео, показывают запчасти, там лазерное какое-то, ну не лазерное наведение, там гироскопы лазерные, объясняет боец. Интересно, я посмотрел с удовольствием. Приветствую вас, предлагаю знакомиться с достойным преемником танцев Риши Сунака. Наверное, Данил, вы мне присылаете видео с этим канадским идиотом. Ну, этот премьер-министр Канады, редкий придурок. Что-то он там возле мангала плясал на выходных, как я понял. Вот. Вот вам все лето, уикенд, а вот в семье Байдена смута. Его сын Хантер не может понять, как отец может так подставлять всю семью, пишет Борисович. Да-да, я вижу, вот в новостях звучало, себе в Телеграм взял. Телеграм гудошников, не забудьте поддерживать меня подписками своими. Вот, да, пишут, что семья Байдена против того, чтобы он снимался с президентской гонки, и я понимаю, и Хантер не хочет тюрьму, а мама не хочет, чтобы сын сел, ну, вот, поэтому все логично. Крепко подумай, нужно ли официально уведомлять государство о том, что вы спите вместе, детей и без синьки можно, пишет Егор. Что такое синька? Раз вопрос. Второе. Крепко подумай, нужно ли официально уведомлять государство о том, что вы спите вместе. Это о чем? В смысле, детей можно рожать и вне брака, вы это имеете в виду? Можно, но там сложности возникают с, так скажем, имущественные вопросы всякие разные. В общем-то, просто детям так лучше и удобнее. И правильнее, они так лучше защищены, если они рождены в, ну, официально в браке, чем если они рождены вне брака. Там еще проблемы всякие возникают, чисто юридические, с необходимостью усыновления собственных детей. Там вот это вот вся специфика, кому это надо, непонятно. Так что я не знаю, Егор, вот вы такой вопрос задаете. Вот. Синька – это пьянка. Ну и что? Это я вообще не понимаю. Синька – это штамп в паспорте. Вульгарно, конечно, звучит. Понял, печать. Никаких сложностей. Ребенок – прямой наследник, пишет Алекс Поляков. Да, но для этого нужно, чтобы тот родитель, который мужчина... Вот, потому что с женщиной все понятно, она родила, тут и ясно. А тот, который мужчина, он должен признать, что это его ребенок. Вот, и тогда, да, прямой наследник и все такое. А он может и не признать, а может быть и хочет признать, да его где-нибудь, там, что-нибудь с ним случится. Вот, это такой момент. А еще может быть такой момент, что, в принципе, это немножко унизительно, что отец должен каким-то образом дополнительно еще доказывать, что он отец. Ну, за кому это надо? Есть тест ДНК. Да, я понимаю. Вот, тест ДНК, дополнительные бумажки, еще что-то, когда проще все гораздо, если ребенок родился в браке, и не выдумывать себе вот этой вот головной боли про тесты ДНК и так далее. Жениться нужно женщинам, чтобы было чем поживиться в случае развода, пишет Стиль Тигра. Да я понимаю, Стиль Тигра, мы же все такие богатые, вот страшно, и у нас такие ресурсы, и эти женщины, они очевиднейшим образом хотят, конечно, вот эти вот ресурсы себе прикарманить, но это очевидно абсолютно, конечно, потому что мы все с вами сплошь миллиардеры. Страшное дело вообще. Просто надо в свидетельстве о рождении вписать отца, пишет Сивик 9. А если ничего нет, то тогда сильно проще, пишет 506. Но если ничего нет, то и хорошо, конечно. Знаете, есть такая песня вот эта вот. Если у вас нету дома, то и пожары ему не страшны. И жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены... Жениться надо на китаянке, пишет Лысый. Ну, главное, не на японке. Вот спросите... А, вы не сможете его спросить. У Джона Леннона. Здорово, Леха, что обсудим? Предлагаю внутренний туризм. Вы когда в отпуск, как планируете отдыхать, пишет Глеб. Вот. В отпуск своевременно. Отдыхать планирую культурно. Вот так вот. Что там во Франции по выборам? Макрон уже написал по собственному желанию, пишет Владимир. Да нет, конечно, не написал, куда. Но по Франции по выборам так. Правые впереди, левые за ними, Макрон третий с его партией. Вот так. Это был первый тур выборов, будет еще второй тур выборов. Вот. Попробуют там леваки каким-то образом обогнать правых, что-то там создавая какие-то коалиции, кто-то будет в кого-то... Ради кого-то сниматься с выборов, ну, что-то такое, что там Меланшон заявлял по этому поводу. Ну, смысл остается, в общем, прежний. Наверное, ну, сложно судить, когда-либо такое было или нет, но, во всяком случае, в последнее время Такого успеха у провоков французских не было, и все это, и плюс еще сами, и сама явка на выборы очень высокая, вот исторически высокая во Франции, и все это связано с тем, что у них во власти кретины типа Макрона, типа Атталя. Премьер-министра, помните, да, открытый, ну, открытый извращенец, там, муж у него в правительстве. Ну, вот это вот все, вот вся вот эта шайка дебилов, которая все время грозила Россию разбить на поле боя, отправить куда-то там войска, там, французов убить в конфликте на Украине, вот она крайне, оказывается, не устраивает французов. Что, собственно говоря, неудивительно. Хорошо, что французы вот так вот четко свою позицию решили проявлять. Посмотрим, к чему это приведет. Но факт остается фактом. Вот я видел, по этому поводу высказался господин Володин. Он говорит, что сами они виноваты, им надо искать проблему в себе. И это абсолютно так и есть. Им надо искать проблему в себе, вот этим правителям, совершенно придурочным. Вот. А почему некоторые слушатели позволяют себе фамильярность в отношении ведущего, такое воспитание или выходные вместе проводите, пишет Роман Викторович. Нет, мы не проводим вместе выходные с этими слушателями. Роман Викторович, я думаю, что я ответил вам на вопрос. Самый лучший отпуск сейчас предлагается в предлагают в Северной Корее, пишет Лысый. Да-да, что-то там было по поводу курортов Северной Кореи. Я даже посмотрел эти курорты, вот, ну, из интереса в интернете. Ну, курорты как курорты. Ну, я бы, наверное, не поехал. Но я и не поехал, и не поеду ни в какую, например, Турцию, в которую у нас постоянно ездят. Да и в Египет я ни в какую не поеду. И вообще никуда не поеду. Вообще не хочу никуда ехать. А так. Жениться надо с широко раскрытыми глазами, а не с высунутым языком, пуская слюни, и все будет хорошо, считает Код Z. Французы схему мутят. Зачем вообще надо было распускать правительство и назначать срочные выборы через 3 недели после провала, пишет Алекс Поляков. Ну, там провал-то был в Европарламент у них. И в чем смысл? Значит, Макрон посчитал, что если он сейчас проведет вот эти выборы, то это лучше, чем если он их проведет позже. Что, мол, к следующим выборам провоки бы набрали больше, так скажем, больше поддержки набрали к следующим выборам. И поэтому Макрон решил здесь и сейчас мобилизовать всех, кто против провоков, и он посчитал, что вот это так и случится. Но так не случилось. Макрон сам говорил, что он бросил гранату под ноги, так скажем, своим политическим оппонентам, и он считал, вероятно, его окружение, что провоки не смогут в такие короткие сроки мобилизовать, так скажем, свою аудиторию. А они, к удивлению, смогли, и смогли это сделать лучше, чем сам Макрон. И все. И получается так, гранату бросил под ноги, он реально про гранату говорил, это его цитата, вот, под ноги своим оппонентам политическим, а разорвалась у него она под известным местом. Так, а почему мы не проводим вместе выходные, пишет Наталья, с чего бы? Так, мощный стратег, пишет Александр. Ну, да. Макрон известный мощный стратег и по части внешней политики, и по части внутренней политики. Мы уже это поняли. В очередной раз его стратегический ум показал себя. Как вам, как там Ле Пен, пишет Влад. Хорошо себя чувствует, показывает палец вверх, большой палец вверх показывает, в том смысле, что она довольна результатами, они все довольны и все такое празднуют. Эммануэль изначально знал, что бунты начнутся в преддверии-то Олимпиады, пишет Глеб. Ну, тоже, конечно, интересно по поводу бунтов. Эта Олимпиада никому не нужны, вот. Потому что нас там нет, и поэтому она никому и не нужна. Кстати, я слышал, наши борцы отказались в полном составе ехать на Олимпиаду, потому что там какую-то часть из них пускали, какую-то не пускали, и наши борцы отказались. Честь им и хвала, правильно сделали, надо уважать себя. 1000% Макроном правит баба, пишет Игорь. Ну, я бы так не был уверен. Судя по фотографиям, как бы вопрос спорный, Игорь, вопрос спорный. То, что им правят, это без всяких сомнений. А вот конкретно кто, это вопрос спорный, Игорь. Так что вот так. Это если к вопросу о том, что происходит во Франции. Дачу купили, пишет Влад. Дача у вас есть, может, туда? Георгий говорит. Нет, у меня нет дачи и не туда. Зачем? Вы все, я так понял, думаете об отпуске. А давайте мы с вами тогда переговорим все-таки на тему этого Канье Уэста, который приехал в Москву, и тех людей, которые стояли у гостиницы и орали «Канье, Канье!» Прям митинговали вчера. Просто хотел спросить, может быть, это вы? Вот. Может быть, это вы, может быть, это кто-то из тех, кого вы знаете, может быть, это ваши родственники, может быть, это ваши дети, может быть, внуки. Хотел узнать, чем обоснована такая любовь к этому человеку и интерес к нему в России, в воюющей России. Можно узнать? Ну, мне просто интересно. Вот такую тему бы хотелось обсудить. С другой стороны, вы скажете, ой, да чего это обсуждать, да плевать вообще. Ну, вы так часто говорите на все темы. Ну, вот. Кто это? Это кто, мне говорят. Вот. А Кардашьян тоже приехала? Да он развелся с ней давно, Сталиненок, тоже вы начали. Макрон сам баба, у него же имя бабское из старого фильма, понятно. Не все еще в Грузию уехали по ходу, пишет 506-й. Ну, наверное. Тут-то Беларусь окружают. Батька обещает в случае чего бабахнуть по супостату, пишет дело техники. Да, говорят, скопились там какие-то десятки тысяч натовских военных на границе с Белоруссией. Я так понимаю, имеется в виду, конечно, в первую очередь Польша. И если что, то рука не дрогнет, говорит Александр Лукашенко. Зачем его обсуждать? Давайте просто послушаем, пишет Олег. О, нет. Эти люди меня очень удивили. На кого вообще страну оставим, пишет Глеб. Канье популярен, потому что он в одежде с надписями на русском ходит, пишет НН. Допускаю, что кричали специально оплаченные люди. Нормальным он по барабану, пишет Юрий. А, это, кстати, интересно. Я почему-то не подумал. Действительно, это, наверное, не так дорого собрать толпу, которая будет создавать ажиотаж. Да, там, всем по 500 рублей, и они... А, Канье, Канье! Складывается ощущение, что Байден и команда марксисты какие-то, пишет Трупанов Сергей. В сети нашел видео, где рассматривает футбольную майку сборной окраины по футболу с этикеткой с указанием производства ее в Москве. И сразу винят нас в вылете их сборной с чемпионата Европы, пишет К9. Он до вчерашних новостей не знал, кто этот Вест, пишет Сергей. Да. А это не он кандидат в президенты? Ну, он там говорил, что он хочет президента. Сейчас, по-моему, нет. Нужны превентивные удары по периметру России, показать мощь русского и белорусского и оружия, пишет Лысый. Ну, Лысый, вы страшный человек. Я считаю, что все-таки надо наносить удары, если что, не по периметру России, а по периметру тех стран, которые себя плохо ведут. Испанский стыд, когда смотришь на этих соевых, пишет Илья. Что происходит? Министр культуры и гендерного равенства Норвегии в ходе участия в ток-шоу в Осло продемонстрировала свою поддержку ЛГБТ-сообществу, пишет Максим. Да, я даже видел, как она это сделала. Это достаточно крупная женщина. Она показала свою грудь. Ну, как бы вам сказать, в силу того, что она сама женщина крупная, ну и грудь под собственным весом, так сказать, стремится к центру масс. Да, ну, так устроено притяжение Земли, что, собственно, притягивается к центру Земли. И вот к центру масс Земли, планеты нашей, стремится ее грудь. И она ее показала. Министр культуры и гендерного равенства Норвегии. Ну, много таких новостей есть относительно Запада, где они что показывают, как кого поддерживают. Я, например, видел, как в преддверии выборов во Франции вышли... забыл, как они называются, в общем, феминистки, которые все время ходят с голой грудью и что-то орут и на себе пишут. Помните? Фемен. О, вот, да, я вспомнил. Кресты там они срезали на Украине, что-то такое было, спиливали. Вот, одна пыталась там до президента нашего добежать с голой грудью, когда-то есть видео по этому поводу. Ну и все такое. И вот они сделали, значит, какой-то, как это называется, флешмоб, представление... Где-то там собрались, опять, естественно, с голой грудью, вот, опять на себе что-то написали и что-то там орали, какие-то лозунги. Орали. И все, И я так вот на них опять посмотрел, в том смысле, что вот этот весь активизм, да, как он выглядит уродливо, и подумал, слушайте, вот чем больше будет таких акций, тем больше будет появляться противников у той политики, которую проводят на Западе. То есть нет лучшего варианта мобилизовать сейчас все силы вообще во Франции к голосованию, чем вот такими акциями показывать, кто сейчас на самом деле у власти во Франции и в других городах, и в других, простите, городах и там странах, да? Вот. Не только там в Париже, а в других городах тоже. Поняли, да, о чем говорю? Потому что, ну, они омерзительные все. Вот. Эти непонятные активисты всех этих извращенских тусовок. «Белые труселя кровью обливали», пишет Егор. Не-не, у них другая, другой, как сейчас говорят, вайб. Ну, вот. «Ребята на СВО воюют против американского оружия, а мы тут цветочками встречаем американцев», пишет Роман Викторович. Ну, Роман Викторович, здесь, мне кажется, немножко с натяжкой. Потому что, да, наши бойцы действительно воюют против американского оружия, да, действительно против натовской военщины, но в том числе используя некоторые образцы иногда зарубежного вооружения, разнообразного, это первое. И второе, пользуемся, и бойцы пользуются всякими разными штучками, в том числе и западными, естественно, в мирной жизни и так далее. Вот, это немножко, наверное, не то. А вот вообще, в принципе, какая-то страсть и любовь невероятная к какому-то рэперу из США, вот это странно, вот здесь я с вами согласен. Вот. Если вы как бы разделяете это, да, а я думаю, что вы разделяете. Мне просто кажется это странным, и вот это, знаете, какое-то ощущение вторичности. Ну, в принципе, вот это вот сотворение себе кумиров, не пойми из кого, это неадекватное поведение, в принципе, изначально. Вот. Ну, и особенно, конечно, когда приезжает какой-то там, ну, в данном случае, получается, мы обычно говорим «белый господин», да? Ну, давайте так, американский господин приезжает, вот, а здесь вот местные селюки, если так можно выразиться, да, вот деревенщина местная, вот эта московская, там все собирается, и Канье, Канье, ну что-то ему поклоняется, ну какое-то племя, московское племя вот это вот, знаете, странное, ну отсталое. Я не имею в виду, естественно, всех москвичей, я имею в виду, которые собрались, вот, это какие-то отсталые, понимаете, как вот мы шутили про Тумба-Юмба в школе, вот это конкретно Тумба-Юмба собралось, там, вот, на артиста, который из Америки прилетел молиться, понимаете, поклоняться ему, в культ его возводить. Позорище вообще страшное, какое-то бескультурье, непонимание вообще ничего, ни истории, ни культуры поведения, ничего. Точно, испанский стыд, пишет Виктор Яковлев, да. Нам много-много лет внушали отсталость и второсортность. Теперь мы имеем, что имеем, пишет Роман Викторович. Ну, я думаю, да, некоторым действительно внушили, понимаете. Некоторые в этом прямо купаются, они не могут. Вот. Напомнило, как Такер Карлсон в Москву приезжал, и там Такер Карлсон зашел в ресторан, Такер Карлсон вышел из ресторана. Теперь Канье Уэста, кажется, видели в метро вместе с Гошей Рубчинским. Я не знаю, на что и кто рассчитывает в этом смысле. Может быть, таким образом мы хотим показать, что нет никакой изоляции России. Но мне кажется, гораздо лучше есть способы показывать, что нет никакой изоляции России. Например, когда наш президент летит в Китай, а китайский лидер прилетает сюда, мне уже все понятно. Мне для этого не нужно, чтобы прилетал американский рэпер, а какие-то москвичи ему поклонялись, так как будто это какое-то божество с неба спустилось. 8:30 новости. А 8:36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Телеграм-канал Гудошников, кстати. А я-то Рубчинского не знаю, какого-то американского певца, тем более, пишет К9. По М-12 мы с Шенли Близ едем в Екатеринбург. Дорога отличная, пишет мои голоса в голове. О, наши слушатели соединяются в семьи. Прекрасно, прекрасно. Уважение должно быть к таланту человека, а не конкретно к персоне, ведь талант дает Бог, пишет Игорь Маслов. Пишут, что этот Канье за гражданством приехал, пишет Владимир. Да-да, и говорят, мы есть что дадим, там уже есть высказывания некоторых людей, я уж не помню откуда, говорит, дадим, если уж попросит, что человек-то примечательный. Вот. А тот факт, что Есть соотечественники наши, которые долгое время не могут получить гражданство по разным причинам, хотя президент говорил о том, что надо эту историю ускорять, упрощать. Это как бы ладно. Тут вот Канье Уэст приехал, понимаешь, певец американский. Да. Так, ну ладно. Из последних новостей. Это Канье Уэст прилетел в Москву, чтобы стать добровольцем на СВО, пишет Роман Викторович. Ну что, серьезно, что ли? Нет, если так, тогда все вопросы снимаются. Вот. Все топят за Канье, потому что он носит мерчи на кириллице, пишет Серг. О, это вообще... То есть он написал себе на майке что-то кириллицей, ну, может быть, по-русски что-то там написал, и все это теперь, это для нас очень сильно важно. Вообще-то любой уважающий себя человек носит одежду с надписями кириллицей, я так считаю. И это не мы должны радоваться, а Канье должен радоваться, что у него есть такая возможность наносить кириллический текст на свои майки и в них ходить. Вот он штурмовать Нью-Йорк приехал, пишет Дробик Сергеевич. Да-да-да-да. Вот это там в ДНР, да? Судя по количеству соотечественников, в кавычках, на улицах российских городов, гражданство вообще не проблема, пишет Егор. По логике нас в кепках НВ должны привечать и давать гражданство, пишет 506-й. У него маечка «Бешеные псы», пишет Роман. Вот видите, вы разбираетесь в маечках. Как он сюда добрался, пишет Алексей. Сел на самолет, да прилетел. Вы же не знаете, что люди из Америки могут прилетать на самолете в Россию? Вы не в курсе? Так я вам рассказываю, они могут. А еще люди могут летать из России в Европу, оказывается. А оказывается, еще из Европы в Россию можно летать. Вот. На самом деле-то есть, так скажем, перевалочные пункты, где можно пересесть и прилететь. И это усложняет жизнь людям простым, да? Которые хотят из точки А в точку Б долететь, но на самом деле это возможно. Что лишний раз говорит о том, что санкции европейские, это, конечно, редкая тупость, ну и вообще западные санкции против нас, ну, в частности, вот, помните, когда они там перелеты прямые запретили, ну, это просто издевательство, на самом деле, над людьми, и все. И нет в этом никакого разума. Но я напоминаю, я просто подчеркиваю, это что именно они так сделали, именно они там закрывали перелеты, именно они опускали этот железный занавес, это не наше желание, это их желание. Пусть приезжают, мы классные, всем обнимашки, пишет Наталья. Да-да-да-да-да, мы классные, всем обнимашки, пусть прилетают и все такое в таком духе, но мы были классные и в 90-е, и всем обнимашки были в 90-е, и в очередями в Макдональдс все стояли. Это не убеждает наших врагов, я имею в виду там, да, политические элиты Запада, в том, что мы очень хорошие, с нами надо дружить. Это так не работает. Но, может быть, это работает на, там, так скажем, простых людей, в Америке или еще где-то. Я так обратил внимание, что помимо того, что у нас вот здесь какие-то странные люди митинги устраивают в связи с приездом этого заграничного артиста, на Украине у некоторых полыхают известные места из-за того, что он приехал. Полыхают прям не по-детски. По полной программе у них прям подрывается известное место. Что, в общем-то, говорит о том, что ощущающие себя по отношению к Западу вторичными украинцы, вот, и ощущающие себя вторичными по отношению к Западу жители России, да, вот, они соревнуются между собой за право обладания возможностью приезда того или иного заграничного певца на нашу или их территорию. Ну, вот как бы так вот. К кому приедет Анджелина Джоли, понимаете, да? К кому прилетит рэпер тот или иной? Вот. Где там Шон Пен будет кому свой Оскар отдавать? Это, оказывается, невероятно важно. Но когда я смотрел на украинцев, совершенно, ну, так вот, вторично себя ведущих, я как бы с сожалением на них смотрел. Вот. Когда я смотрю на наших вторичных, вот, у меня недоумение просто. Но я понимаю, что вот на Украине, ну, прям совсем гордиться нечем. Ну, совсем гордиться нечем. И вот единственная надежда там у них, вот это вот, какая-нибудь актриса, актер, еще что-то там зарубежный прилетел, и надо этому очень сильно радоваться. Почему в России некоторые в этой же парадигме мышления существуют? Для меня абсолютная загадка, абсолютная. Приехал, посмотрел, как у нас хорошо, рассказал это подписчикам, что плохого, пишет Иван. Вообще ничего плохого, Иван. Просто так сильно все прямо некоторые по этому поводу радуются. Такое ощущение, что мы сокрушили натовский режим, вот, да, который в Европе есть, и не только. Вот такая радость. Боже мой, прямо страшно. Да это просто рефлексируешь. Каню просто приехал, пишет Наталья. Да кого приехал, мне вообще на него по барабану было. Я рефлексирую на тему того, кто те люди, которые изо всех сил ему поклоняются. Там бегают по улицам, радуются. К ним приехал их любимый, понимаете? Я вот только по этому поводу. Так-то, пожалуйста, конечно, приезжайте все там, какие-то певцы, не певцы, актеры. Я что, против, что ли? Я только за. Я не понимаю вот этого поклонения им. Он сегодня, он сказал, сегодня он носит что-то, майку с кириллическим, а завтра он скажет, а мне не нравится кириллический. И вы будете в обратную сторону стоять в митингах. Канье Уэст, будь ты проклят, мы лишаем тебя гражданства. Слушайте, ну мы проходили эту историю с этим, как его, французский-то актер, я забыл. Ой, ну такой вот он крупный. Ну, что-то он там снимался в каких-то французских комедиях, их показывали еще там, наверное, в Советском Союзе. Ну, вот, ну, как-то, не помню, Жерар Депардье мне пишут. Да, да, спасибо большое, Жерар Депардье. Вот этот Жерар Депардье в определенный момент, убегая от налогов там, да, французских во Франции, адские налоги, он приехал в Россию, и тут началось. Почетный гражданин Мордовии, там, вокруг него какие-то хороводы, дарить ему какие-то квартиры, там, быстрее ему паспорт, обязательно надо это все показать. Потом СВО, значит, наступило, да, специальная военная операция. Этот Жерар вдруг полил нас грязью, прям адски сразу, значит, вы все тут сумасшедшие, Россия сошла с ума, будьте прокляты, до свидания. И мы сидим. Почетный гражданин Мордовии нас так сильно подвел, понимаешь, прям беда. А не надо было вокруг него хороводы водить, а не надо было. С другой стороны, правильно, вот в определенный момент Стивен Сигал к нам приехал, и мы такие тоже хороводы вокруг Стивена Сигала, но он и не подвел, и Монсон не подвел в этом смысле. Наоборот, даже как бы патриотичнее любого патриота в этом смысле выступают. Поэтому, да, может быть. Просто мы, как всегда, о людях думаем лучше, чем они есть, пишет Ольга. Сегодня он в майке с кириллицей, завтра ему переведут, что там написано, пишет Влад. Ну, это русское гостеприимство, пишет Геннадий. Диметриас пишет. Уэст. Да. Так вот, почему нас на Западе считают за пигмеев, пишет Игорь Маслов. Да. Они как гранаты, эти иностранцы. Примерно 50 на 50, пишет Джекпот. Это второй куплет для вашей песни. Такер. Да-да-да, это знаменитая моя песня, я сочинил когда-то ее. Стихотворение, точнее, да? Такер Уэст. Вот так. Нужен трек срочно, который будет называться Такер Уэст. Вот. Ассанж Сноуденович. Вот срочно. Такер Уэст, Жерар. Да, или жил-добыл Такер Уэст в России. Но этот уехал, который блеял. Тоже супер-рок-звезда, которого никто не знает, кроме как в России. Потому что, а зачем на Западе кому-то знать эту супер-рок-звезду? Вот, никому она не нужна, как понимаете. Да, Стивен Сигал, чей Крым? Вообще бомба, пишет Нико. Да, это мой любимый видеоролик, обожаю его. Взяли фильм, я уж не помню какой, но, в общем, там Стивен Сигал молодой, заходит в бар и наложили там свою звуковую дорожку. И вот там очень смешно получается. Он как бы спрашивает у всех, кто в баре, чей Крым. И кто начинает неправильно отвечать, он их бьет там и так далее. Это очень смешно, классно. Хорошее видео. Сигал и Монсон по жизни последовательны в словах и действиях, поэтому и не подвели. А всякие Депардье чем отличились, пишет Таргалак. Да. К нам приехал, пишет Василий. Канье Уэстик дорогой. Я тоже не могу понять ажиотажа, пишет Борисович, но всему этому идолопоклонству есть объяснение. У Уэста серьезная психическая болезнь, вот серьезно. Вот и веришь глазам и ушам, почему хорошо так рабам, пишет Борисович. А в чем проблема у них, Алексей? Отсутствие самоуважения, откуда эта вторичность, пишет Илья. Но слушайте, помните этот, эту песню? Goodbye, America, oh. Там был такой, была такая фраза очень хорошая. Нас так долго... Нет, нет. Нас так долго учили любить твои запретные плоды. Goodbye, America, oh. Вот, понимаешь, мне стали слишком малы твои тертые джинсы, и нас так долго учили любить твои запретные плоды. Я думаю, что это отчасти результат... вот этой долгой работы над тем, что вот там-то оно, вот понимаете, по-настоящему, там-то она, там-то оно искусство, там-то она демократия. Ну, плюс вот это совершенно убогое, вторичное сама по себе псевдомассовая культура 90-х в виде всех этих... певцов российских, которые никогда ничего сами не делали, надо было просто перепевать и переписывать, что там копировать это впрямую и не создавать ничего своего. Ну, вот оно к этому и привело. Вот. Так-то, конечно, если задаться вопросом, а что лучше, Канье Уэст или Алла Пугачева? Конечно, Канье Уэст лучше, он, по крайней мере, сам по себе, он хотя бы самостийный какой-то, да, самостийный такой вот сумасшедший американский там какой-то исполнитель, в отличие от Аллы Пугачевой, которая вся вторичная абсолютно. «American Boy, уеду с тобой», пишет Дробик Сергеевич. Да, да, это вот тоже знаменитые тексты, да. «Я простая русская девчонка, за границей сроду не было». Что-то там сроду не было. «Ты просто... а, ты американистый мальчонка, увози меня и все дела». Да? «И нету счастья в личной жизни». Так и пройдут мои года. Ну, где ж ты, принц мой заграничный? Ну, это вот хорошо было видно, когда у нас... Что у нас? Чемпионат мира по футболу проходил в 2018 году. Когда некоторые наши принцессы здесь местные очень сильно старались с заграничными принцами уехать куда-то. Особенно повезло ребятам с Кавказа, которые представлялись итальянцами. Тут как бы вопросов нет. Они свое получили сполна. Они этот 2018 год никогда не забудут. Он всегда в их сердцах и фантазиях. Да. «Сейчас отрежу два кусочка колбаски и всплакну», пишет Финист. Да. Кани, расскажи, как делать мани, пишет Борисыч. Молодец, Алексей, угорает над всеми этими панками 13-ми, Борисычами и прочими ботами в чате, ржу не могу, Я угораю над Борисычами, панками 13-ми. Лысый вносит раздор в наше приятное вот это времяпрепровождение. Обратите внимание, панк 13-й, Борисыч. Вот. «Такое падение нравов», пишет Лис Хитрый. Падение нравов, вы говорите. А когда он был подъем-то этих нравов? Слушайте, вот даже, скажем так, про старшее поколение, которое изо всех сил где-то на костях, знаете, есть такое выражение, на костях, да, слушали там каких-то зарубежных исполнителей опять. Вот так вот им хотелось, так это вот надо было где-то достать обязательно. На костях, потому что, ну, такие... подпольные пластинки делались из снимков рентгеновских. Ну, из этого делали пластинку. Раньше музыку слушали на пластинках, знаете, виниловые пластинки, если кто из молодежи не знает, то пластинки были. И вот делали, как бы сказать, дубликаты, да, с одной пластинкой это все переписывалось, и вот на костях так это называлось. Потому что, например, там снимок грудной клетки, да, и вот на нем делалась такая как бы пластиночка. Низкое качество, все плохо, но зато можно послушать что-то заграничное, понимаете? Что-то заграничное. Почему так в России... Почему так в России провеста шумят? Почему иностранцам так все понимают у отеля? Скандируя криком стоят. На кириллице надпись «Рубахи», читая. пишет Евгений. Ну, немножко там есть неточности, но в целом хорошо получилось. Вот. Последний подъем нравов, по моему мнению, появлялся во время Великой Отечественной войны, пишет Лис Хитрый. А в чем прикол разговаривать целый час про того, на кого наплевать, пишет Алексей. А это, Алексей, потому что вы не понимаете, о чем мы говорим. Мы говорим не про того, на кого наплевать, а мы говорим про вас, про нас. Понимаете? Про нас, про наше ощущение жизни. Я вот вижу, что в нашей деревне, так сказать, очень сильно радуются, когда приезжает кто-нибудь из города в нашу деревню. И девки все девки бегут быстрее показать себя, понимаешь? Вот. А то вдруг принц заграничный увезет с собой. И мужики все бегут тоже с ним поздороваться. Это ж ты тот из телевизора, тот самый, который из города приехал к нам. Слушай. Давай дружить, а я тебе сейчас покажу, у нас тут что в деревне есть. Вы знаете, вот этот азарт такой. Приехал человек из города, из телевизора, понимаешь, приехал человек. Надо ему показать тут у нас наше гостеприимство. Надо показать, что мы тут в нашей деревне еще, ого-го, какие мы вот молодцы. Вот. Надо пойти, надо встретить надо человека. Ну, так все поклонники поп-звезд — это неадекватные и шизофреники, пишет Елена. Согласен с вами чуть более чем полностью, Елена. Спасибо большое, что внесли эту корректировку. Я с вами согласен чуть более чем полностью. Все эти люди, вешающие плакаты с неизвестными людьми у себя на стенах, потому что они считают, что они известны. Вот, кстати, мы и подобрались к самому, наверное, главному. Людям кажется, что известность – это очень важно. И чем известнее человек, тем он вроде как важнее и нужнее, и вообще, ну, это же не просто так он известный. А я вам скажу следующее, что известность не всегда, и зачастую в современном мире абсолютно никак не коррелирует с талантом человека. Известный, и что? Вот смотришь. Ни голоса, ни внешности какой-то особенной, ни музыки какой-то уж уникальной. Так, не пойми чего. Проект. И изо всех сил этот проект проталкивается в массы. И массы на это клюют. А почему? Ну, он же знаменитый. Но у него миллионы подписчиков, понимаешь? Не просто же так у него миллионы подписчиков. Конечно, не просто так. Но это не значит, что он талантливый. Невероятно. Это не значит, что у него есть какие-то уникальные мысли. Это не значит, что он умнее любого другого человека, который работает там продавцом в магазине, или водителем автомобиля, или еще что-то. Разные бывают профессии. Нисколько не значит. Вообще ни разу. Ну, такой вот он мир современный. Может быть, люди просто соскучились по таким событиям, чтобы можно было потом похвастаться, мол, знаешь, где я был и кого видел, пишет Лекс. Ну, в мавзолей пусть сходят, похвастаются, где они были и кого видели. Ну, в самом деле, Лекс. Вот. И вот эти события я вам могу назвать, череду этих событий. Значит, стоять в очереди за новым айфоном, покупать последние тряпки в магазине, который сказал, что уйдет из России, покупать кетчуп в Макдональдс, потому что Макдональдс закрывается, и у нас никогда больше не будет кетчупа, встречать Канье Уэста скандированием «Канье» в центре Москвы в 2024 году. Это все звенья как бы одной цепи. Мне даже кажется, что это все одни и те же люди, вот, честно говоря. Они просто перемещаются из одной очереди в другую. Я помню еще, когда не было специальной военной операции, по-моему, еще даже до ковида, значит, этот Канье продавал кроссовки. И состоялась какая-то премьера кроссовок в Москве, и там опять толпа стояла за этими кроссовками. И я вот так в эфире обсуждал, я говорю, вы реально готовы стоять в огромных очередях за какими-то кроссовками. Вот. И там люди, ну, счастливые, ну, просто, я купил эти кроссовки! И там раскупили кроссовки за первые 20 минут. 20 минут, все, разнесли просто, все, раскупили кроссовки. Натурально, вы за ботинками стоите в очереди. Ну, ладно, хорошо, мы вас поняли. Так это еще ладно, они потом еще это все раскупят и втридорога начинают продавать на всяких там площадках электронные вот этих вот, где там торговать можно, перепродавать, БУ, так скажем. Они начинают втридорога продавать. И знаете, что самое интересное, у них еще и покупают это. У них еще это и покупают. Та самая тусовка, которая в промежутках на Патриках обитает, пишет Александр. Покупали, наверное, для перепродажи, чтобы заработать, пишет Диляра. Да, были и такие. Но я к тому, что если кто-то что-то покупает для перепродажи, значит, скорее всего, он знает, что это кто-то еще и купит потом втридорога. И ведь покупают. И ведь покупают, понимаете? Вот какое дело. Фетишисты какие-то, пишет Алекс Поляков. Не какие-то, а самые, что ни на есть, непосредственные фетишисты. Дух совковых очередей из нас не выбьешь, пишет Юрий Константинов. Помню, помню этот эфир, пишет Микаэль. Вот видите, да? Немножечко я просто вам напомнил. А было дело. Я еще тогда думаю, совсем что ли с ума посходили. И тут на тебе. Уже ж... ковид прошел, специальная военная операция началась, уже страна воюет больше 2 лет. И на тебе, приехал, и все то же самое. Я думаю, ну то есть мы с вами сидим, и страна поменялась. Мы никогда не будем прежними. Мы теперь осознали свою ценность. Мы знаем, что такое уважение к себе. Мы понимаем, что нельзя быть вторичными перед Западом. Многополярный мир строится каждую секунду. Гегемония Запада рушится. Нам не интересно, что там происходит на Западе. Слышали, Канье Уэст приехал? Кто приехал? Канье Уэст приехал! Боже мой! Боже мой! Канье! 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 Эй! Ты говорил вчера, что нам это не... Ты что? Ты как ты можешь? Ты чё? Он сейчас кроссовки будет продавать? Он, может быть, будет выступать в Лужниках! В Лужниках он будет выступать! Может быть! О нет, он не будет выступать в Лужниках, но уже продаются поддельные билеты на всех площадках, можете покупать себе. Мошенники уже развели. А может быть и будет выступать. А кто об этом сказал? Известный продюсер Яна... Не знаю, не помню как. Вот. Да вы что? Да нет, он приехал, Гоша Рубчинский. Кто такой Гоша Рубчинский, черт побери? Гоша Рубчинский, ты что? Он делал ему эти ботинки. Какие ботинки? Ну, те ботинки, которые продавали, когда мы стояли в очередях, очень сильно радовались, когда купили эти ботинки. Да, так этот Гоша Рубчинский, значит, тоже как бы величие. А что мы Гоша Рубчинского не скандируем в конечном счете? Надо ему скандировать. А кто эти люди? А надо не пропустить бы. Так он... Так как он торгаш, так он торгаш или певец? Что-то не знаю этого персонажа, из какой деревни, пишет Финист. Финист, обращаю ваше внимание на очень простую вещь. В современном мире нет различия между певцом и торгашом. Это всегда одно. Вот. Чуть-чуть где-то там, где-то прославился, начинается. Это мой мерч, покупайте. Все, нет разницы между исполнителем песен и человеком, который продает ботинки. Это теперь идет всегда пакетом. Собственно, в этом и есть смысл современного прославления кого-либо, кем-либо или самими собой. Смысл заключается в том, что чем больше у человека аудитория, чем больше людей его знают, тем сильнее он это может монетизировать. То есть перевести в деньги, понимаете, да? Внимание в деньги конвертируется. Вот в чем смысл сегодняшней славы. И из этого исходя... И люди, которые получают эту славу, это вряд ли какие-то уникальные, потрясающие, талантливые люди. Это люди, которые на этом зарабатывают. Вот и все. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5, почти 6 минут, понедельник, июль, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 26 градусов, а будет еще жарче. Ну что, нам нужно срочно найти какую-нибудь тему для обсуждения, помимо этого рэпера, который нам абсолютно не интересен. Вот, потому что мы никак не можем оторваться от него, настолько он нам абсолютно не нужен и не интересен. Легендарный эфир, благодарю, пишет Данил. Да? Спасибо большое вам, Данил. Здравствуйте, Алексей, пишет Дмитрий. Здравствуйте, здравствуйте. Всем здравствуйте. Сарбал мне прислал фотографию, экрана, где в магазине, в интернет-магазине БУ товаров продаются какие-то кроссовки. Называются Nike Air Mag 2016. И пытаются их продать за 30 миллионов рублей. Они напоминают кроссовки, я так понял, пародируют из фильма «Назад в будущее». Вот, все. 30 миллионов рублей кроссовки стоят. Ну, естественно, изначально они столько не стоили. Но это я к чему? И вы это к чему? Это вы, вероятно, говорите о том, что те люди, которые это все покупают, они как бы понимают, они понимают, куда это продавать и там и все такое, и пытаются на этом заработать и зарабатывают, наверное. Наверное. Но давайте будем говорить откровенно. Ни одни кроссовки в мире, ни одни кроссовки в мире не стоят 30 миллионов рублей. Вообще ни одни. Вообще никогда. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Вот. И это лишь говорит о том, что рынок дурной. Вообще дурной, и люди дурные. Может быть, обсудим выступление Бастрыкина, пишет Сергей. Какое именно? Последнее время господин Бастрыкин очень активно выступает, поэтому мне интересно, что вы имеете в виду. Если только это не кроссовки из Зеленского, пишет Александр. Ну, такие еще пока не сделали, Александр. Наши инженеры ищут возможность перехватывать ракеты «Шторм» и менять курс. Будет здорово, если у них получится, и ракеты полетят обратно отправителю, пишет Финист. Да, это было бы круто. Но так вообще, насколько я знаю, именно «Штормы», ну, «Шторм Шэдоу», да, и «Скальпы» французские наши перехватывать умеют. Вот, большая проблема – это атака МС. Так это как с квартирами, выставить можно по любой цене, а вот продать другое дело, пишет 506. Да даже если за миллион ты кроссовки продаешь, это неадекват, вы же понимаете, 506. Ну, это неадекватный мир потребителей, которые сошли с ума и решили продавать что-то, там, кусок резины и даже не кожи, за сумасшедшие деньги. Иностранцам рекомендовано спешно покинуть Ливан, так как Израиль подтягивает свою военную технику к границам данного государства. Предстоят боевые столкновения, пишет К9. К9, по этому поводу выспрашивал я всякое разное у специалистов военных, которые следят за регионом. Они говорят, что не миновать этого столкновения. По-любому будет, по-любому будет. Они говорят, вот все, вот вариантов никаких нет, в любом случае это столкновение будет. А это значит, что конфликт на Ближнем Востоке расширит свою географию. И самое главное, непонятно, насколько он расширит свою географию, потому что некоторые считают, что если, ну, Хизбалла, так скажем, да, подвергнется, ливанское, нападению Израиля, да, или вступит в войну с Израилем, то тогда уже, скорее всего, она получит поддержку Ирана, ну и так далее. То есть, если для Ирана не, ну, не так принципиально, вот из головы-то вылетело, у нас в секторе Газа, как же называется-то, как в секторе Газа называется? Ну, вот эта группировка, с которой якобы сражается Израиль. Ой. Давайте, набрасывайте. Вот вы со своими кроссовками и Канью мне, значит, всю голову уже, всю. Вот я потерял. Забыл, как называется. Так, Хамас. О, Хамас, да, Хамас. Спасибо большое, Сергей Спирова. Спасибо большое, Артем. Спасибо большое, Эр. Хамас. Так вот, Хамас не так принципиально для Ирана, как Хизбалла. Вот, Хизбалла — это как раз Ливан, это вот север Израиля, ну или юг Ливана, в зависимости от того, с какой стороны это смотреть. Да, все, кто написал Хамас, спасибо вам большое, вы напомнили мне. Алексей, первые признаки деменции, пишет Игорь. Да, Байден всех нас тянет ко дну, что говорить. Мы наблюдаем за ним и потихонечку погружаемся в зону индуцирования его деменции. Хамас, все, спасибо большое. Хуситы, пишет Юрий Константинов. Не, Юрий, хуситы — это другое. Это немножко в другом месте. Это Йемен, есть такое как бы государство, и, соответственно, хуситы там находятся. Так, вроде бы пью я, а вы забываете, как Хамас называется. Да это из-за того, что там Хизбалла, здесь Хамас, а здесь хуситы. Все на букву Х. Вот, иногда можно запутаться. Да. Хамас — это вот те, которые в рамках Палестины, да, в рамках сектора Газа. А Хизбалла — это вот Ливан. Так, мы Хамас, пишет 506. Ну нет, такого так вопрос не стоит. Дурной пример Байдена заразительный, пишет К9. Безусловно, безусловно. Понравилось, как в одном из каналов назвали Зелю представитель Украины Зеленский. Давно пора, легитимность уже это тю-тю, пишет Борисыч. Борисыч, я тоже обратил вчера, кстати, на это внимание в одной новости, причем это был вроде как перевод издания зарубежного, где про Зеленского было сказано, представитель Украины Зеленский заявил. Я думаю, о, Зеленский уже теперь как бы представитель Украины, так он теперь называется. Ну, нормально. В этом смысле. Ну, надо дальше идти, потому что он вряд ли представитель всей Украины, да? Можно назвать представитель украинской хунты или там представитель украинского режима. Вот что-то такое будет, мне кажется, самый раз. Вот. Ну, хуситов-то уж точно забыть невозможно, пишет Коля Остинбакен. Да, сейчас американцы вбрасывают какую-то тему по типу того, что Россия попросила Саудовскую Аравию дать разрешение на то, чтобы поставить хуситам какие-то крылатые ракеты и что-то в таком духе. Но это, как всегда, вбрасывают американцы. Как вы понимаете, информация по этим темам от американцев, ну, она... сверх, в кавычках, качественная. Поэтому чего от них еще ждать? У них пропаганда тоже работает. Представитель Украины от США, пишет Юрий Константинов. Да, это тоже очень смешно. Это тоже очень смешно. Мне еще понравилось в одном из новостных ресурсов по поводу того, вы знаете, это населенный пункт Нью-Йорк. Вот сейчас наши, значит, по-моему, подступают к этому Нью-Йорку. Вот, скоро Нью-Йорк будет свободным и будет переименован вновь, да, или обратно в нормальное название ему дадут. Но пока он называется Нью-Йорк, потому что его контролируют ВСУшники. А это, собственно, Украина нынешняя переименовала населенный пункт в Нью-Йорк. Ну вот, и мне очень понравилось. Написано так. Наши подошли к населенному пункту Нью-Йорк, штат Украина. Я поржал прямо от души, серьезно говорю. Вот, населенный пункт Нью-Йорк. Штат Украина. По аналогии с Хизбаллой и Аль-Каидой назвать участник неонацистской группировки, пишет Борисыч. А, типа Зеленского? Да-да-да-да. Представитель неонацистской группировки «Киевский режим». Вот так вот он будет называться. С хуситами главное не оговориться, пишет Игорь. Да, многие на этом погорели, я согласен с вами. Но Роскомнадзор бдит. Давайте возвращаться к выступлениям Бастрыкина в отношении миграционной политики, пишет Андрей. Давайте, но мне кажется, это немножко как бы тема уже в нами обсужденная. То есть, по-моему, мы об этом говорили. В принципе, те заявления, которые делает Бастрыкин по теме миграционной политики, как мне кажется, находят отклик в сердцах граждан России. Единственное, что как бы мне не понравилось, это когда Бастрыкин решил немножко поиграть, вот я даже не знаю, как это охарактеризовать, и стал обзываться на Госдуму, ну, там, переначивать ее название. Вот. Но я так понял, что этот вопрос уже исчерпан, решен, и больше так, наверное, никто делать не будет. И это слава богу. А по сути вопроса, как мне кажется, нет людей, которые бы, ну, там, не поддерживали в этом смысле Бастрыкина. И это касается как нас с вами, да, простых людей, так скажем, и тех, кто во власти. Все понимают, что миграционная политика должна быть разумной. Вот, так, успели взять льготную ипотеку, пишет Майк. Нет, не успел и не пытался успеть, но у меня есть знакомые, которые успели воспользоваться этой льготной ипотекой. Я откровенно вам скажу, что касается льготной ипотеки, которую сейчас сворачивают наши банки. Да, это тоже, кстати, интересная тема для обсуждения. Я ненавижу льготную ипотеку, я ее ненавижу. Вот я вам мягко так скажу. Почему? Я объясню. Потому что введение этой замечательной льготной ипотеки привело к тому, что цены на недвижимость выросли в 2, а то и в 3 раза в иных местах. И как бы льготность этой ипотеки в реальности очень сомнительна. Ну, это на мой вкус и на мой взгляд. И я просто, ну, вижу, как та недвижимость, которая стоила, ну, условно, там, 10 миллионов, она стала стоить 20 миллионов. А льготная ипотека, это, конечно, все очень замечательно. Но реально, цены на недвижимость просто съели эту льготную ипотеку с потрохами и сверху еще накинули по полной программе. Все это стало происходить, мы прекрасно помним, когда это было, в ковид. Тогда нужно было поддержать строительство в России, да, вот строительную... ну, сферу недвижимости, да, сферу строительства. И тогда решили, а давайте вот как бы льготной ипотекой поддержим, чтобы люди побольше покупали, чтобы это все не стагнировало. Ну, плюс еще там были какие-то вливания средств в строительную сферу. И мы действительно поддержали тогда всем народом, так скажем, да, всей страной строительную сферу. А строительная сфера нас очень сильно отблагодарила. Она сказала: очень большое спасибо вам за поддержку, дорогие друзья. А мы, кстати, решили теперь, что у нас все будет в 2 раза дороже, как минимум. И если посмотреть цены на недвижимость до ковида и цены на недвижимость сейчас, то глаза на лоб полезут. Потому что ни одна льготная ипотека, вообще ни одна льготная ипотека этого никак не закрывает. И у меня есть такое ощущение, что, исходя из этой простой мысли, собственно говоря, все эти льготные ипотеки и стали сворачивать. Потому что, ну, как бы, а в чем их смысл? Вот. Если недвижимость стала из сложнодоступной, превратилась в недоступную вовсе. Ну, это по моему ощущению. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, вы мне скажете, что да нет, Алексей, это не так. На самом деле это очень здорово, льготная ипотека и так далее. А я по льготной ипотеке домик построил. Вот это очень выгодно получилось с учетом нынешней стоимости земли и строительства, пишет Александр. Ну... Наверное, Александр. Ну, стройматериалы еще выросли в цене, пишет Алекс. Да, 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 об этом тоже сказали, что в какой-то момент стройматериалы там поднялись в цене чуть ли не в 3 раза. Вот у меня, например, товарищ строил дом, строил, а потом просто перестал строить. Я говорю, а что ты перестал строить? Он говорит, да это невозможно, просто был рассчитан бюджет. А бюджет был у него там 20 миллионов, он рассчитывал. Вот. Когда этот бюджет уже, а дом еще был недостроен, уже было потрачено там около, по-моему, 40 миллионов рублей, он говорит, я не понимаю, говорит, уже 40, а как бы конца не видно. Но он решил все-таки остановить это замечательное строительство, потому что Канье улетел, пишет Влад. Серьезно, Канье улетел? Канье улетел! Забыли про ипотеки, все, забыли про цены на недвижимость. Друзья, Канье улетел. Вы слышали, Канье улетел? Но ведь он прилетал. А у него еще майки с надписью на кириллице. Ох, но он улетел. Прилетит, может быть, он еще прилетит. Мы будем надеяться, что мы встретили достаточно тепло нашего заморского гостя, и ему у нас понравилось, и он увидел, как мы ему поклоняемся, и он прилетит еще раз, потому что нигде никто в мире так ему не поклоняется, как у нас. Вот. Только цены на недвижимость вниз никто не скинет, пишет Юрий Константинов. Да, да, я понимаю, особенно это касается и первичного, и самое главное, вторичного рынка. Потому что первичный рынок, соответственно, это вот все строители и прочие вот эти сферы. А вторичный рынок – это уже жадные мы. Это уже жадные мы, которые сидят такие, ну, подождите, если первичное столько стоит, то что же вторичное это будет столько стоить? И рыночек, как говорится, порешал в кавычках, да, и все взлетело, и в том числе и вторичка. И смотришь, какие-то квартиры урыганные, абсолютно ужасно выглядящие, обшарпанные, какие-то драные, там, 3 метра в ширину, 3 метра в длину, и все это по каким-то космическим ценам продается, и на полном серьезе. А чё этот Канье тогда вообще прилетал, пишет Кэптон Джон. Да, действительно, надо было оставаться. А вот. Надеюсь, Фрэкенбок организовала ему банку с вареньем и плюшками. Это вы все про своего этого Канью. Слушайте, я вам говорю про недвижимость. Вот хорошую тему нам подбросил человек, вот, и сворачивание этих всех льготных ипотек и прочее. Ну, кстати, семейное это остается, насколько я знаю. Вот, и айтишное, по-моему, остается. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино, с днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо, пишет Лекс. Возможно, он... Фрэкенбок – это про Карлсона, пишет Влад. Ну да, ну здесь как бы не про Такера Карлса, а пока Канье Уэста тоже по аналогии. Возможно, он лошара, пишет Кот Зет, видимо, про моего товарища. И прораб его на его же деньги себе дом построил. Не надо строить дом, если ты топор от молотка не отличаешь. Не-не-не, он сам из строительной сферы, Кот Зет. Он сам из строительной сферы, все сам контролировал, закупки были на нем четко. То есть, если бы он строил через доверительные отношения с прорабом, как вы говорите, там бы уже, наверное, знаете, 40 миллионов. Все на этапе котлована бы осталось. Да? То есть он реально отстроил хороший бетон, хорошие стены, хороший потолок, хорошее все. Он сам все там многое делал, за всем следил. То есть обмануть реально человека очень сложно. Но сама специфика рынка заставила его как бы остановить это строительство. Недвижимость в нынешней реальности, мечта где-то там, а Канье, вот он, на вытянутой руке, пишет Александр. Он что, замок строил, 400 миллионов, 40 миллионов не хватило? Да, огромный, чуть ли не торговый центр. Я его все время спрашиваю, я говорю, ты зачем такой торговый центр строишь? Он говорит, ну что делать, куда деваться? Хотел, ну нормально, ну нет, ну там-то расчет-то был в нормальные деньги уложиться, именно потому что он контролировал и закупки, и все дела, и он во всем разбирается, ну, прямо строил на века человек, ну реально хорошо построил. Единственное, теперь вот отделка, вот знаете, а отделка – это еще половина стоимости того, что было вложено. Вот. Дело не только в программе льготного кредитования. Американцы напечатали своих фантиков, пишет Виталик. Ипотека и до этого была дорогая. Первый взнос, пока накопишь, настолько же и подорожает. Не представляю, как рядовому гражданину втянуться в эту кубалу, пишет Сейн. Вот. За 40 миллионов можно два дома по 250 метров построить, пишет Фри. Нет, Фри, это можно из вот это, дендрофекальной, как некоторые выражаются, строение. Там у него основательно было, бетон, там основательно, ну, круто сделано, реально круто, хороший, по-хорошему он строил, правда. Прям, ну, реально, 100 лет вообще без изменений бы этот дом простоял и простоит таки. Но только вопрос в том, что там сталь в определенный момент в 3 раза подорожала, бетон подорожал. Просто я видел, сколько стоили бетонные блоки вот эти вот на этапе начала строительства и сколько они стоят сейчас. Это прям легко проверялось. Он строил с каких-то прям самых лучших. Вот, но они реально в 3 раза просто подорожали, и все, сейчас уже в 4. В Германии уже давно льготную ипотеку свернули, а цены на недвижку так и не вернулись из космоса, пишет Моцарт. Хотел дом на века, а теперь долгострой на века. Скромнее надо быть, пишет Павел. Взял ипотеку полгода назад в строящемся доме, уже цена этой квартиры подорожала на 3 миллиона на сайте ЖК, пишет Дягилев. Дело не только в... понтанулся, но не вывез, пишет Юрий. Какие вы все вредные! Я вам рассказываю про простого парня, который вот строил, который копеечка к копеечке, хотел построить нормально дом, вот, себе, все по-человечески, красиво. Не вот это вот уродливое что-то, а нормально построить сам практически своими руками. Электрику делал, сантехнику сам делал своими руками, за всем следил, сам рисовал, там, ну, человек талантливый, между прочим. А вы все такие вот вредные и вонючки. Ну и ничего страшного. Вот вы вредные вонючки, идите и посмотрите сейчас на однокомнатные квартиры в Москве цену и найдите там что-то дешевле 13 миллионов, попробуйте. Попробуйте, давайте, вот за 40 квадратных метров. Идите и найдите. Сидите тут, злорадствуете. Закон еще приняли для защиты дольщиков. Первичка из-за этого тоже сильно прыгнула, пишет Наталья. Не, ну лучше, конечно, когда что-то есть, чем когда ничего нет. А то, я помню, эти дольщики тут ходили. Особенно хороши были вот эти вот... валютные ипотечники-дольщики. Вот это было вообще от АС. Не дома... Вот, ни денег, ничего. И вот ходить там, значит, дайте нам денег, профинансируйте нас, спасите нас, помните? Не просто вредные, а завистливые тролли эти ваши поклонники, пишет Елена. Так они и не поклонники вовсе, понимаешь? Сидят, злорадствуют, злобные. Пусть продаст и за 50, и купит гелик, хотя еще 10 в кредит придется взять, пишет Александр. Дело не только в программе льготного кредитования. Амеры напечатали... Да, это я видел, там про фантики вы 100 раз одно и то же написали. По поводу того, чтобы продать. Так, может быть, можно продать. Ну, пойдите сейчас продайте что-нибудь кому-нибудь. С теми ценами на недвижимость, которые сейчас есть. Пойдите да продайте сейчас кому-нибудь, правильно? Продавали через что? Через ипотеку. Почему? Потому что была низкая ставка ключевая. Ключевая ставка сейчас, я уж не помню последний раз, когда я ее смотрел, по-моему, она была 16%. Грозят 17%. Грозят. При таком раскладе вы можете себе представить кредит, сколько будет стоить? Соответственно, рыночек начинает как бы чувствовать себя не очень уверенно в этом смысле. Плюс сворачивается всякая там вот так называемая льготная ипотека. А цены на недвижимость прежние. Соответственно, кто сегодня может купить что? Ну или если не сегодня, то через пару месяцев. Кто что может купить? Никто и ничего. Никто и ничего, все. Потому что обратно цены скидывать никто не хочет. Я почитал по этому поводу внимательно, что говорят специалисты. Они говорят, ну в лучшем случае, может быть, цены откатятся, ну максимум на 10%. На 10 это максимум. Так они поднялись в 2 раза, а то и в 2,5, а то и в 3 по некоторым сегментам. А откатятся на 10 они, понимаете? На 10%. О, боже, какое еще? счастье, на 10% откатились цены, мы будем счастливы. Короче говоря, он, по моему ощущению, сугубо, ну, я не говорю, что я профессионал в этой сфере, но по моему ощущению, вот эта льготная ипотека, она просто вообще, просто взвинтила цены настолько, насколько их можно было взвинтить, и они теперь абсолютно недоступны. Я не знаю, можно ли как-то охладить, как говорят, этот рынок, да, вот, например, неподъемными абсолютно ставками по ипотеке, неподъемными, можно ли как-то охладить, может быть, люди действительно успокоятся, может быть, они сейчас не будут брать. Но я смотрю же за многими своими знакомыми, так и берут. Вот у меня есть товарищ, он там под 18 с чем-то процентов сейчас взял ипотеку. Я говорю, как 18? С ума сошел? Это очень много. Это очень много. Он говорит, а куда деваться? Мне где жить-то вообще? Что делать-то? Я говорю, ну ладно. Ну, и правильно, и справедливо. А где жить-то? А где жить? А что делать-то? Как бы, что предлагается, то и предлагается. Я больше не понимаю льготную ипотеку для сотрудников IT-сферы. У них же высокие зарплаты и так, пишет Диляра. Ну, надо сотрудников IT-сферы, ну, если это какие хорошие сотрудники, каким-то образом удерживать, понимаете, в стране, да, потому что если они уезжают, то это большой урон там экономике, потому что современная экономика, она в том числе тесно связана с цифровыми технологиями. Их надо удерживать. И поэтому льготная ипотека, там, высокие зарплаты, еще чего-нибудь интересное. Ну, есть спрос на этих людей. В современной России. Высокий спрос. Вы же понимаете, на кого спрос есть, тому и платят. Вот ну, хорошо обученные в этом смысле военные люди, да, вот, у них тоже сейчас высокие доходы. Вот. Ну, я понимаю, что если сравнивать там с рэперами всякими разными, то они высокие. Но если сравнивать с тем, что раньше было и сейчас, то высокие доходы. Почему? Потому что страна воюет, потому что ей нужны специалисты в этой сфере. Соответственно, страна и готова платить за это деньги. Нужны IT-специалисты, правильно? Правильно. Поэтому им нужно платить деньги, им нужно там предлагать. Нужно быть в этом смысле, просто поймите, конкурентными на мировом рынке. Потому что им могут предлагать всякое интересное в других странах. Это будет настолько интересно, что нам, в общем, как бы и нечего предложить. А нам надо, чтобы было что предложить. Поэтому вот какими-то такими методами. Какими уж есть. Я под 5,3 взял. В 16-18 это обдиралово. Не айтишник, пишет Александр. Сейчас выросли платежи по ипотеке. Квартиры дешевле не станут. А вот аренда жилья, думаю, подорожает на этом фоне. Вариант оставаться жить, где живешь и работать удаленно. Из любой деревни сейчас можно, пишет Фи. Я успел перед ковидом купить частный дом за адекватную цену. Сейчас он в 3 раза дороже стоит. За эти деньги сейчас можно только однушку купить в 10 раз меньше по площади, пишет Виталик. IT-сфера – приоритетное направление, но они нищеброды. Вы же помните, какие доходы и есть у сварщиков и операторов ЧПУ. Да, Борисович, мы один раз об этом говорили в эфире, и выяснилось, что у нас самые высокооплачиваемые специалисты и слушатели – это были люди, которые занимаются натяжными потолками, натягивают потолки. Вот. Страшные какие-то суммы они начали называть доходов. И крановщики. Ну, это вообще какая-то... Это элита финансовая сейчас. Значит, кто натягивает потолки и крановщики. Знать не знал никогда, вот в том эфире узнал. То ли меня подкалывали эти слушатели, то ли действительно оно так. Вот теперь поди разберись. Вот. Так это получается почти 3 цены за 10 лет. Снимать все-таки выгоднее, пишет Илья Сергеевич. Снимать это в том смысле, что арендовать вы имеете в виду? Или вы из сферы кинематографа? 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем. Елена пишет, 3-й год война идет, а акции компании Порошенко только сейчас переданы в управление государства, хотя отмечено, что доходы с этих предприятий шли на финансирование ВСУ. Вот вообще, как это объяснить? В новостях только что было. Да, Елена, я слышал. А почему, пишет М, только сейчас заводы Порошенко в России передали государству? Почему только сейчас? Я в шоке, Порошенко уже кучу лет не президент, СВУ уже больше 2 лет, а они только сейчас его раскулачили. Мы такие честные и добрые, или у нас какие-то вредители, пишет М. Вот вопросы у людей возникают, и вы знаете, у меня нет ответов на эти вопросы. Наверное, мы самые добрые, замечательные, прекрасные и все светлые. И мы как-то До последнего что-то ждали, я уж не знаю. Вот правда, у меня у самого ответа нет на этот удивительный вопрос. Почему? Потому что я сам читал сегодня эту новость, и ровно эти же вопросы возникали в моей голове. Думаю, как так? Только сейчас? Разве? А до этого подождите. И там действительно перечисляются компании, которые прям деньги отдавали на ВСУ и все такое. Просто мы правовое государство, это юридическая волокита. Волокита была и суды, пишет Макс Броня. А, в этом смысле, то есть мы начали действовать, но некоторое время потребовалось для того, чтобы осуществить это действие. Это долгая процедура, due diligence, оформление документов и прочие формальности занимают уйму времени и длятся годами, пишет 506-й. Доходы от многих предприятий ДНР, кстати, шли акционерам на Украину, должны были поправить, но сейчас я уже не в курсе, пишет Эндрю. Почему? Вот. Потому что у нас СВО, а не война, пишет код 495. Код 495. Вы все еще думаете, что если использовать одно слово вместо другого, то это меняет все или как? У Гордона на ярд недвижимости в Москве. Доколе, пишет Владимир. Серьезно? У того, который украинский, реально на ярд недвижимости в Москве? Надо забирать, я считаю, о чем мы ждем. Надо забирать. За прошлый год порядка 125 предприятий перешли к госкорпорациям, пишет Виталик. О, вот это вот правильно. Вот эти люди, принимающие решения, они разве не враги России? Пишет Елена. Не, ну, исходя из того, что сказали наши слушатели, речь идет о том, что решение это было принято, но его нужно было оформить юридически, а это достаточно сложно и занимает уйму времени. Вот и все. Наши активы на Западе присвоить окончательно невозможно. И у нас примерно так же, пишет I Believe I Can Fly. Вот. Будкин всегда поправляет не война, а СВО, пишет Нилс Майкл. Ну да, потому что называется специальная военная операция. В Японии кандидата в губернаторы Токио Учино Аири показала грудь. Так она распорядилась своим эфирным временем, пишет Глеб, на крупнейшем японском телеканале NHK. Также она спросила у зрителей, нравится ли она им. Ну, японцы, конечно, в страшное извращение впали в рамках своих выборов, да и не только. Какие документы, какие процедуры? Ладно бы мы на Украине были бы, но мы в России забрали, и пока еще документы им какие-то оформлять. Делать нечего, пишет М. Ну, видите, мы же там исполняем обязательства свои, которые там подписаны с Европой относительно энергоресурсов. Это они там закрывали эти энергоресурсы. И доступ к этим же энергоресурсам нашим сами себе закрывали. И много чего еще. Мы исполняем свои обязательства. Конечно, меняет. И торговля с украми не перестает иметь место. И транзит газа, а война – это война, пишет код 495. Да нет, ничего не меняет эти слова, код. В том-то и прикол. Возьмите и посмотрите, когда последний раз какая-нибудь война называлась войной. И окажется, что с середины 20-го столетия, в принципе, уже практически никакую войну войной не называли. Ну, как бы в народе ее называют войной. Их называли войнами эти события. А так это обязательно была какая-то военная операция. Там буря в пустыне или еще что-нибудь подобное в этом духе. Оказывается, со временем вообще, в принципе, объявлять войну стало, ну, как бы сказать... Ну, перестали это делать. Просто перестали объявлять войну. Ну, воюют и воюют. Вот. И, в общем-то, в этом смысле американцы, можно сказать, первопроходцы. Вот. СВО на Украине, а война с Америкой – это священная война, пишет Глеб Урал. Макаронную фабрику Макфа за несколько месяцев конфисковали. Не надо о волоките, говорит Елена В. Вооруженный конфликт обычно или операция, пишет 506. Да, вот как-то так вот пошло. Где-то примерно с середины 20-го столетия. Все. Объявлять стало не модно, пишет 506. Нет, ну реально вы можете посмотреть, есть по этому поводу материалы в интернете. Когда-то один мой друг говорит, ну, обратился ко мне с этим вопросом. Ну, мы просто сидели, размышляли. Он говорит, слушай, ну я все-таки не понимаю, вот, а когда объявляется война, а как она объявляется, а почему она объявляется или не объявляется. И мы прям сидели, смотрели эти документы разнообразные, смотрели подборки разных конфликтов военных, почему они называются, например, война. Ну, в каких-нибудь энциклопедиях, а по факту это и не было войной, то есть не, это не объявленная война. И там прямо люди, которые этот вопрос изучают на протяжении долгого времени, говорят, что со временем объявлять войну перестали. Вот у человечества такая вот как бы специфика стала отсутствовать, объявление войны. Все, и, соответственно, государство какое-нибудь говорит, там, мы проводим операцию военную, такую-то, такую-то, все ясно. Все. А в народе, да, это называется война. Юристы, всему виной они, пишет Алекс Поляков. По поводу войны и СВО, раньше политика была честнее и смелее, пишет Сер. Когда раньше? Вот даже война в Афганистане, это, кстати, война была в Афганистане, или это как-то по-другому называлось, или это называлось там поддержка там, чего-то там интернационального и в таком духе. Можем посмотреть. Поэтому, когда вы говорите, как раньше, ну, во время Столетней войны, или когда раньше, я говорю, что вот специфика военных конфликтов и их наименования и так скажем, юридического подхода в этом вопросе, она свидетельствует о том, что со временем военные конфликты перестали называться войной, и война перестала объявляться как таковая. Вот такая специфика. У понятия «война» есть определенный юридический статус, подключение союзников к войне и тому подобное, пишет Шуравин Илья. «Если в ринге мы соблюдаем правила, а против нас без правил, так кто победит?» – пишет Александр. «Выполнение интернационального долга в Афганистане», – пишет Руслан. Ну вот, выполнение интернационального долга, понимаете, тоже вот формулировка. «Определение войны есть, вот оно, война есть вооруженная борьба классов, наций и государств», – пишет Артем. Нет, это не определение юридической войны, вот, и это не то, о чем мы говорим. Это определение, как бы его правильно охарактеризовать. Ну, фундаментальное определение войны. Вот люди воюют между собой. Если объявляется война, то прекращаются все отношения, торговые и прочее, от того и называются СВО, что с юридической точки зрения это не война. Кстати, со стороны 404 тоже не война. А почему? А потому что деньги рулят, пишет Кот. А может быть, потому что Кот, если, например, наша страна объявляет войну, то нужно всем участникам ОДКБ тоже включаться. Вы об этом не думали, кстати? Вот вы об этом не думали? Такая вот специфическая вещь. А вот если, например, все участники по ОДКБ включаются в войну, потому что мы объявили войну, они обязаны включиться в эту войну. Вот. Может быть, у них не было бы возможности нам через, ну так, скажем, из третьих стран поставлять определенного рода специфический товар, который позволяет нам вести боевые действия, ну и так скажем, побеждать в этих боевых действиях. Вот вы об этом, наверное, не думали. И много чего еще интересного есть. А когда начинаешь в этом вопросе пытаться разобраться и понять, выясняется, что есть такие вот лазейки, так скажем, в тех или иных вещах, которые и нам полезны. Именно с точки зрения того, что вот мы можем там использовать определенные наши контакты с странами в рамках ОДКБ или других союзов, вот, при этом как бы пользоваться в себе, ну, себе на пользу, да, уж извините, пользоваться на пользу, странно это все звучит, но, в общем, использовать для себя. О, кстати, хорошая мысль, пишет Серк. Да, ну, об этом просто никто не говорит, а это реально так. То есть вот у нас есть, например, какой-то союз военный. И если один из участников этого военного союза говорит, что он вступает в войну, все остальные автоматически должны либо поддержать, либо выйти из этого военного союза. Вот. А так получается следующее. Вот мы, значит, проводим специальную военную операцию, вот, а эти, соответственно, не должны, ну, то есть нет такого обязательства у них включаться, а это значит, что они могут, например, не подпадать под разнообразные санкции, в результате которых некоторые товары чувствительные для, в том числе, там, сферы ВПК, вот, которые мы получаем через третьи страны, они могут быть получаемы нами через эти третьи страны. Вот такая вот интересная штучка. И много всяких разных интересных штучек, которые на первый взгляд, ну не то, что на первый взгляд, они вообще незаметны, если в этом вопросе не пытаться разобраться. А если начинаешь разбираться, то видишь, что они существуют. Так, вчера видел информацию, что в Москву прибывают военно-транспортные самолеты из Китая. Ну, американцы что-то подобное вкидывают, и там, пользуясь определенными интернет-ресурсами, намекают на то, что это и есть. Ну, официального подтверждения такой информации я не видел, во всяком случае. «Война есть продолжение политики», пишет Артем. Да, прекрасная философская мысль, давайте прочитаю дальше. Надо изучить политику перед войной, политику, ведущую и приведшую к войне. Если политика была империалистическая, то есть защищающая интересы финансового капитала, грабящая, угнетающая колонии и чужие страны, то и война, вытекающая из этой политики, есть империалистическая война. Если политика была национально-освободительная, то есть выражающая массовое движение против национального гнета, то война, вытекающая из такой политики, есть национально-освободительная война, пишет Артем. Артем, да, но только вопрос. И что вот вы хотели этим сказать? Кроме того, что вот, ну, прекрасный ответ где-нибудь на уроке там истории или политфилософии какой-нибудь, вот, ну, прекрасно, да. А теперь давайте попробуем говорить о реальности. Вот. В реальности есть, есть определенные схемы, позволяющие нам что-то делать и не позволяющие нам что-то делать. Вот. Как-то так, как-то так. Слушатель прав. В мире, где деньги рулят, горячие войны не приводят к успеху, если под ними нет финансовых интересов, пишет Елена. Ну, Елена, если прям уж сильно широко взглянуть на эти вещи, то в мире всегда рулят деньги, как бы то ни было, при любых раскладах, потому что базисом для политики всегда выступает экономика, и когда это по-другому, все, в общем-то, рушится. Вот, можете посмотреть на те кризисы, которые сейчас возникают в западных странах в связи с тем, что они политику ставят выше экономики. Поэтому деньги, так или иначе, они всегда присутствуют в военных действиях, потому что без них военных действий вести нельзя. В другом, ну, другое дело, что это можно по-разному характеризовать, и по-разному к этому вопросу нужно подходить. Но в любом случае, вот финансовый ресурс необходим, экономический ресурс необходим. А это, как ни крути, ну вот, в широком смысле этого слова, деньги. Вот, как-то так. Война – это не покер, ее нельзя объявлять, когда вздумается, пишет Василий. Вьетнамская война, пишет Виталий. Давайте откроем Вьетнамская война, может быть, она действительно называлась война. Вот. Так, война во Вьетнаме, вооруженный конфликт во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, до падения Сайгона, локальных войн, которая официально велась между Северным и Южным Вьетнамом, ну, то есть Северный и Южный Вьетнам друг другу объявили войну официально, вот, что же Соединенные Штаты делали? А Соединенные Штаты поддерживали Южный Вьетнам, и другие антикоммунистические союзники тоже поддерживали Южный Вьетнам. Война считается опосредной войной времен Холодной войны. Ну, вот и все. Надо посмотреть, как американцы туда заходили и как это называлось для американцев. Интересно будет найти определение. Так, попытки мирного регулирования, подготовка, вмешательство. Произошел бой между американским эсминцем, разведка. По одной из версий вторгся. Ладно, ладно. По мнению генерала, который принял участие в Вьетнамском конфликте, сначала советник на стадии ограничения американских сухопутных войск, это не то. Так, отойди. 2 марта 1965 года США начали регулярные бомбардировки Северного Вьетнама, воздушную операцию «Раскаты грома». Потом батальоны морской пехоты были направлены. Вот. Так. Но где я не могу найти, США объявили войну Северному Вьетнаму? Вот я чего не вижу. И, видимо, не увижу. По той простой причине, что, скорее всего, этого и не было. Вот такая вот интересная вещь. Кстати, по мнению Пелоси, это у Трампа деменция, это как новый сюжет в очередном популярном сериале. Да-да-да, Борис, что-то я видел. Гитлер, если что, тоже напал на СССР без объявления войны, пишет Сергей. Ну, кстати, тоже. Но потом все-таки была объявлена война. Так, со времен Вьетнама войны не объявляются, пишет Евгений. А, то есть последний это как раз Вьетнам, да? Ну, можно посмотреть. Давайте так. Война в Ираке. Можно посмотреть, как называлась война в Югославии. Вот. Так, затяжной вооруженный конфликт, начавшийся с интервенции в Ирак, возглавленный Соединенными Штатами, свергшее иракское правительство. Конфликт продолжал собой ощущать, повстанческое движение. Ой. Так. Ну, операция «Буря в пустыне», по-моему, это все называлось, вот и все. Военная операция в Ираке началась утром 20 марта 2003 года, называла кодовое название «Иракская свобода», Operation Iraqi Freedom, иногда ее ошибочно называют «Шок и трепет». Так, есть еще война в Персидском заливе, тоже можно посмотреть. Как это называется? Ну, в общем, если вы будете внимательно это рассматривать, просто сейчас получается как, я начну это читать и в некотором смысле уйду в чтение. А это будет не очень правильно. Но если вы начнете это читать самостоятельно, вы увидите, что в большинстве своем, чем дальше движется человечество, тем меньше шансов на то, что кто-то кому-то именно объявляет официальную войну. Так, последней войной официально была Вторая мировая война, пишет Дмитрий Поляков. Война судного дня Израиля и Лиги арабских государств. Тоже можно посмотреть и название, и всякое такое интересное. Вот. Но главное посмотреть, что и как действуют, так скажем, крупные государства. Там Советский Союз в свое время как что называл, как Соединенные Штаты Америки что и называли, как они свои операции именовали, как они эти операции осуществляли, вот, объемы этих операций, вот, при этом без объявления войны это все происходило. После Наполеона закончилось «иду на вы», потом только нападают и попутно еще ноту, пишет Сталиненок. А Югославия, там что было? Да, сейчас мы покажем. Война в Югославии. Там какой-то милосердный ангел, что ли, операция это называлась, как-то так, сейчас. По территории бывшей Югославии, много конфликтов разнообразных, но нас интересует сразу, НАТО в Югославии, вот это будет правильнее. Вот, бомбардировки Югославии силами НАТО, операция «Союзная сила», также используется наименование «Операция «Благородная наковальня». В историографии США и в историографии Сербии «Милосердный ангел». Неверный перевод «Благородной наковальни». Операция НАТО против Югославии проводилась в период с 24 марта по 10 июня 1999 года. Все. Операция. Операция «Благородная наковальня» и операция в документах НАТО «Союзная сила». В СМИ «Благородная наковальня». Любят они пафосные наименования, пишет 506-й. Да не пафосные наименования любят, они просто не объявляли войны, а говорили, мы проводим операцию. Вот, военная операция, называется «Благородная наковальня», там, все, поехали. Мы проводим операцию, называется «Буря в пустыне», погнали. Все. И без всяких объявлений каких-либо войн. Соответственно, это специфика, исходя из того, что она имеет свои плюсы. Она, конечно, имеет и минусы, но она имеет и плюсы, и, вероятно, плюсы перевешивают минусы в этом смысле. Вот она не только американцами используется, она всеми странами мира теперь используется. «Учинить баталию» это называется, пишет Смит. Так, раньше можно было объявлять войну и даже не начать ее, а выбить сдачу противника на своих условиях, пишет Строгинский. Да. «Благородная наковальня». Вагнером с кувалдой повеяло, пишет Василий. Все пишут про шестидневную войну между Израилем и Египтом. Ну, понимаете, что это все равно вторичные конфликты. Так, шестидневная война. Война на Ближнем Востоке между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, с другой, продолжавшаяся с 5 по 10 июня 1967 года. Напряженность возрастала, Египет объявил о мобилизации в зоне Суэцкого канала. К 19 мая войска ООН, разделявшие египетские и израильские силы в Синае, были выведены по требованию египетской стороны. 22 мая началась блокада израильского судоходства в заливе Акаба. К концу мая к арабской военной коалиции присоединились Иордания и Ирак. Утром 7.45 5 июня 1967 года началась операция ВВС Израиля. Так, в ходе которой за несколько часов были уничтожены ВВС арабской коалиции, после чего Израиль в течение 6 дней одержал победу над оставшимися без воздушной поддержки арабскими армиями. Так, операция «Макет», то бишь в переводе «Фокус». Операция «Фокус» – превентивный удар израильских ВВС по военно-воздушной инфраструктуре Египта во время шестидневной войны 1967 года. Целью операции было достижение превосходства в воздухе путем превентивного удара по базам египетских ВВС. Операция началась утром 5 июня 1967 года. В ходе первого удара израильские самолеты военные разрушили взлетно-посадочные полосы египетских авиабаз. Второй удар по аэродрому уничтожил большую часть египетских самолетов на земле. Также процедура была, ее повторили против ВВС Сирии и Иордании. Успешное проведение операции позволило Израилю получить превосходство в воздушном пространстве над полем боя и внесло большой вклад в победу Израиля над соседними арабскими странами. Вот. Операция. Вот. Фокус называется. Фокус. Вот такой вот фокус. Можно еще вместо войны к миру принуждать. Да, операция по принуждению к миру, например. Югославию вот принуждали к миру. Юрий, да, тоже хотел бы напомнить. Вот. После Нюрнбергского процесса война юридически стала преступлением, и объявлять ее перестали, пишет Евгений. В Южной Осетии, пишет Валентин. Ну, вы имеете в виду Южная Осетия, Абхазия, Грузия, агрессия Грузии, 2008 год, да? Против Южной Осетии и Абхазии. Грузия не объявляла войны. И после того, как мы приструнили тогдашнее руководство грузинское, мы тоже им не объявляли войны, и они нам не объявляли войны. Вот и все. Вот и все. Поэтому, когда вы где-то видите, там кто-то говорит, такая-то война, сякая-то война, так и украинские военные действия вот сейчас, на Украине называют «Украино-российская война», например, разные американские источники. И некоторые говорят «российско-украинская», но обычно говорят «Украино-российская война». Они это называют так. Но фактически, войны-то никто никому не объявлял. Грузия не объявляла войны России, Россия не объявляла войны Грузии. Вот. Америка не объявляла войны, вероятно, да? Вьетнаму Америка не объявляла войны Ираку. Ну, никто никому ничего не объявлял. В Афганистане мы тоже когда были, войны мы никому не объявляли. Вот какая-то такая специфика. Та же самая история с Сирией, та же самая история с Ливией и все такое. Демократизация страны, а не война, пишет Строгинский. Вот имейте в виду. Я вижу одну закономерность, пишет Добрый Док. Куда бы ни приходили США, у них везде шторм, гроза, наковальня, смерч и прочие агрессивные наименования. У нас же оружие называется солнцепек, василек, Катюша, Алеша, рассвет и так далее. Но агрессоры почему-то мы, пишет Добрый Док. Ну, потому что мы же агрессоры в их средствах пропаганды. Вот и все. Их пропаганда работает на обесчеловечивание нас, выставление нас как агрессоров, и все в таком духе. Поэтому тут нечему удивляться. Это когда мы читаем новости про Северную Корею от Южной Кореи и удивляемся, как же себя плохо ведет Северная Корея, забывая о том, что это новости из Южной Кореи, да? Война – это полная победа над врагом, а военная операция – это достижение конкретных целей без тотального уничтожения врага и захвата всей его территории, пишет Руслан. Руслан, без обид, но тотального уничтожения врага даже не было в гитлеровской Германии, на всякий случай. И тотального уничтожения врага не было даже на территории Украины, я имею в виду Украинской ССР, в результате наших военных действий. И более того, была реабилитация тех же самых бандеровцев в огромном количестве, например, Никитой Сергеевичем Хрущевым. Так, на всякий случай. Поэтому тотальное уничтожение, это звучит мощно, но а где оно было, это тотальное уничтожение? Во всяком случае, с нашей стороны. Вот. А если посмотреть потери военные и невоенные Германии, так вообще оказывается, что мы выбивали их военную машину. Точно так же, как мы сейчас выбиваем военную машину ВСУ в этом смысле. Мы не уничтожали немецкий народ. Вот они наш народ уничтожали, да, действительно, это факт. Статистика об этом говорит, а мы нет. Вот так. И мы, кстати, победили. Обратите внимание тоже на это. 10:00, новости, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.